студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех.
Приветствую. Ну что, макушка лета, что называется? Подошли к экватору.
Ну, это так называется, да?
Назовем это теперь
макушка,
так.
Макушка, я думал, это самая высшая точка.
И дальше пошли на спад, все.
Окей, окей. Но мы на спад не пойдем, Дарья.
Не пойдем.
Да, потому что гиперзвуковое оружие... Я неправильно начал. Гиперзвуковое оружие стало кошмаром для Европы. Уверены в этом колумнисты из немецкого издания Die Welt. Я правильно произношу?
Правильно, абсолютно.
Дарья просто обладатель диплома по немецкому.
Ну, не то чтобы диплома, но аттестат имеется, да.
Так вот, эти аналитики утверждают, что с появлением гиперзвукового оружия начался новый виток в спирали угроз для европейской безопасности.
Ну, а в качестве подтверждения вот этих самых угроз они привели запуск межконтинентальных ракет в Охотском море. Напомню, это происходило с подвода лодки. Помнишь, мы вам с тобой обсуждали в эфире этот залп. Он был интересен тем, что впервые сразу там очередью из 4 выстрелов сделали. Впереди еще будут проводиться испытания с еще большим количеством выстрелов. Да. В общем, тогда, когда с российской подводной лодки был произведен вот этот залп, ракетная база США в Германии, на ней сработали сигналы тревоги. То есть почувствовали, хорошо стрельнули. Ну, в общем, авторы вот этого материала считают, что как раз-таки вот то, что сработала американская сигнализация, да, говорит о том, что американская сторона не исключает ракетного удара по Европе. Странные какие-то выводы. Может быть, стоило сделать вывод, что, может быть, это сигнальная система неправильно работает. Хотя, ну, наверное, она должна срабатывать на залпы, так или иначе, пусть и учебные. Специалисты Берлинского аналитического центра внешней политики тоже считают, что новый вид оружия может нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении. И контроль над ним, над этим оружием отсутствует, заявляют вот в этом Берлинском аналитическом центре внешней политики. Но, как уже это говорил неоднократно Владимир Путин, не мы эту гонку начали. Так, точно так же считает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Лянков.
Гиперзвуковое оружие как раз появилось в качестве ответа на нарушение баланса. Дело в том, что американцы вышли из договора по ПРО и получили, скажем так, неоспоримое преимущество в этих системах. То есть по договору ПРО стороны, имеется в виду США и Россия, договаривались о том, что будет всего один позиционный район. А после того, как американцы в 2002 году вышли, стало их несколько.
Ну вот под этими позиционными районами имеется в виду системы ПРО в Европе, которые выставлены, и плюс системы ПРО, которые установлены на американские корабли военные.
Да, и вообще, если честно, ни Америки, ни даже Европы вот эти аналитики не открыли. Ну, согласись, равновесие между ядерными державами и проблемы в переговорах о разоружении – им уже много этим проблемам-то лет, и вот было сказано уже про выход из договора по ПРО, совсем недавно произошел выход из договора РСМД.
Угу,
вот.
Ракет средней и малой дальности.
Под угрозой непродления договор СНВ-3, так называемый, в 2021 году он истекает. И, в принципе, как раз-таки, наверное, может быть новым фактором сдерживания является тот самый гиперзвук. Если бы только Россия его разрабатывала, но ведь такие разработки есть и у США, и у Китая, не сомневаюсь, тоже.
Есть. Они уже тоже анонсировали. Просто другой вопрос, что Россия смогла это сделать раньше всех и уже отчасти даже поставила на вооружение.
Да, на вооружение, как минимум, напомним, находится гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Это авиационный ракетный комплекс. Его носит авиация. Ракета «Циркон» — это уже противокорабельная крылатая ракета тоже гиперзвуковая. Она, правда, нет, все верно, да, она тоже развивает приличную скорость. Ну и, конечно же, комплекс «Авангард», о котором пишут не только немецкие колумнисты. Кстати, в этот раз не упоминался, да, он? Ну, не в этом была задача их.
Ну, они как таковое, они просто обобщили гиперзвуковое оружие и все. Да. Не стали разбивать по направлениям и по названиям.
Пишут о нем комплементарно, причем как китайцы, так и американцы о российском комплексе «Авангард», потому что он действительно имеет аналогов в мире. Оснащен он управляемым боевым блоком, который... В свою очередь, в общем-то, так как он управляемый, то есть он может менять
направление,
да, а при этом все это происходит на скорости до 28 махов. А когда Трамп заявлял о супер-пупер ракете, может быть, у него не вся информация была, а может быть, он действительно говорил правду, он заявил о 17 махах, что супер-пупер-ракета на 17 махах работает, американская, но, видимо, он этой цифрой собирался перебить как бы российское-китайское оружие, но не получилось.
Не получилось. По факту скорость российских ракет значительно выше, и знаешь, что-то мне подсказывает, что несмотря на все вот такие вот там опасения европейских спикеров, да, неважно, будь то специалисты какого-то аналитического центра или журналисты, которые всю жизнь пытаются разбираться в военной технике, занимаются этим, да, что-то мне подсказывает, что смены лидера в США в этом, на этом направлении уж точно что, мало что изменится. И в том числе, хотя, что касается договоров, тут, в общем, есть робкая надежда, что все-таки сменившийся президент как-то, ну, может быть, изменит свою позицию. Хотя, ну, тоже вряд ли. Байден известен как такой достаточно воинствующий товарищ, и команда у него собирается, в общем, тоже такая неробкого десятка, такие ястребы очередные. Поэтому, ну, как бы надежда, она, конечно, всегда умирает последней, но хочется надеяться, что все-таки, если не будет возвращения в другие договоры, то хотя бы уже существующие, еще пока существующие, правильно будет сказать, все-таки сохранят свое действие и будут продлены.
После паузы мы переходим к другим новостям.
Радио «Спутник».
Договоренности о встречах с зарубежными лидерами у президента России Владимира Путина есть, а вот даты визитов остаются пока открытыми. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Причиной срыва поездок послужила, конечно же, пандемия коронавируса.
Да, последний зарубежный визит, напомню, Владимир Путин совершил 23 января. Тогда он посетил подряд два государства. Он съездил в Израиль, а затем в Палестину. В Израиле он принимал участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима и памяти жертв Холокоста, собственно, в этот же день. А следом отправился в Палестину, где посетил Вифлеем и провел переговоры с Махмудом Аббасом. Ну вот, когда теперь подобные переговоры, встречи смогут состояться, неизвестно. Пока ограничиваются лидеры, в общем-то, всего мира телефонными переговорами, как максимум видеоконференциями. Даже известный саммит G20, да, и тот проходил по видеосвязи. Не рискнули лидеры собираться все где-то в одном месте. И, в общем, да, действительно, в таких условиях очень сложно как-то планировать какие-то поездки, готовить их. Тем более, что любая такая поездка – это очень большая организационная работа, потому что это и организация безопасности, и сверка часов, что называется, потому что ни одна такая вот крупная встреча лидеров, да, она не проходит без предварительных каких-то договоренностей. То есть сначала ведется работа там по линии министерств, между собой по телефону лидеры обсуждают, когда удается достичь каких-то договоренностей, тогда уже назначается дата и время, место встречи. А без этого, ну, просто встречаться ради того, чтобы встречаться, смысла нет. Это просто трата денег и времени, самое главное, которого у лидеров стран, как правило, очень мало. Но, кстати, не только с иностранными зарубежными лидерами срываются встречи у Владимира Путина. Внутрироссийские тоже традиционная встреча с представителями российского бизнеса тоже, к сожалению, была отменена. Об этом тоже, вот, собственно, в воскресенье тоже сообщал Дмитрий Песков. Но как бы отменена сама встреча, да, вот этот формат, и, опять же, из-за пандемии. Но это не означает, что нет связи между главой государства и бизнесом. То есть они продолжают сотрудничать, бизнес продолжает отправлять какие-то свои мысли, идеи, предложения по поводу продвижения тех или иных секторов экономики, промышленности, предпринимательства. И, в общем, российский лидер Владимир Путин их слышит и, в общем, берет что-то на вооружение.
А так как мы теперь знаем, что с понедельника можно записываться в Москве на вакцинацию лицам старше 60 лет, то вполне допускаем, что и члены правительства различных других федеральных ведомств, и в том числе и президент, ну, те, разумеется, кто старше 60, могут, наконец, этой услугой воспользоваться, и, наверное, это в каком-то смысле может упростить деятельность. Можно будет, наверное, без опаски проводить какие-то встречи, ну, важные, во всяком случае. Вот.
Ну, об этом все равно пока еще рано говорить, по той простой причине, что, чтобы заработал тот самый коллективный иммунитет, нужно очень много людей привить. Потому что, ну, хорошо, там придут на эту встречу с теми же бизнесменами, да, придут там... Как правило, это несколько сотен человек приходят на такие встречи. И сколько из них может оказаться привитыми в безопасности? Остальные-то все равно будут в опасности. Поэтому, ну, рано еще пока об этом говорить. Но то, что начинается вакцинация 60+, категории людей, это, безусловно, радует, потому что переживаем все за них.
В России пока не зафиксировано ни одного случая заражения британским штаммом коронавируса. Об этом сообщил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Да, немножечко углубимся в цифры. В России всего за все время пандемии зафиксировано больше 3 миллионов случаев заражения. Все еще очень мало для получения коллективного иммунитета. Но это имеется в виду обычный штамм коронавируса, поскольку британского разновидности пока не привезли, слава богу. За сутки минувшие выявлено меньше 29 тысяч, то есть меньше, почти на 1000, считай, меньше, чем в минувшие сутки, в прошлые сутки было больше 29 тысяч, сейчас 28 284 человека. Всего выздоровлений за весь период пандемии почти 2,5 миллиона человек. За сутки снят был диагноз у 24 390 человек. В общей сложности за время пандемии в России умерли 54 778 человек, за сутки 552. Вот обрати внимание, третий день подряд получается, да, где-то вот одна и та же цифра по смертности.
Но это... по смертности?
Да.
Я думал, ты по выявлению.
Нет, по выявлению там плюс-минус достаточно такие хорошие колебания периодические. Там то в одну сторону, то в другую.
Наверное, можно считать плато, потому что 28-29 уже приличное время установилось вот на этой отметке.
Ну да, наверное, ты прав. По поводу вот этого вот британского штамма вируса, было заявление из института имени Гамалеи от Виктора Зуева, вирусолога, доктора медицинских наук. Он заявил, что этот штамм, он, в общем-то, не более опасен, чем уже привычный нам коронавирус. Его отличие только в том, что он чуть более, ну, не чуть более, значительно заразнее, но по смертности пока данных особо нет, поэтому пока бить тревогу не стоит. Кроме того, все вот эти вакцины, которые уже изобретены, они будут в том числе и давать иммунитет и от британского штамма вируса по той простой причине, что само ядро вируса, оно не изменилось. Есть некоторые изменения там, в его короне, но ядро, оно то же самое, а вакцина вот образование иммунитета.
А что значит корона и ядро? Это вот если мы...
Есть внешняя оболочка, а есть внутренняя ядрышко под этой внешней оболочкой. Да. У нас был в эфире вирусолог, которого мы спрашивали, будет, не будет действовать. И он подробно на пальцах объяснил, что, почему это, эти вакцины будут действовать и против нового штамма. Он сказал, что пока сама суть вируса не меняется, не мутирует, любая вакцина, которая вот разработана, она будет от любых других мутаций, таких вот внешних, будет помогать. Просто у него изменился способ внедрения в организм. Но сам по себе он остался тем же. То есть он, да, он мутировал, он стал быстрее распространяться, но при этом как бы он остался тем же самым, по сути, по своей сути. Поэтому, ну, переоделся, что называется, понимаешь? А внутри-то осталось все то же самое. Поэтому... Вакцины действовать будут. Ну вот врач-специалист проекта vaccina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова прокомментировала вот эти вакцины, их скорость изготовления в эфире «Радио Спутник».
Вакцинопродукт непростой, это не анальгин. Производство вакцины – это достаточно сложный процесс. Как правило, занимает от минимум 2 до 3-4 месяцев. И именно с этим и связано ожидание у массовой вакцинации. Поэтому на сегодняшний день все производители разворачивают дополнительные мощности. Идет строительство как на территории Российской Федерации дополнительных цехов, у существующих предприятий, отдельных предприятий, которые смогут производить вакцины. Вакцинные предприятия – это не совсем, скажем так, фармацевтика. Это обязательно отдельные цеха, отдельные производственные линии и мощности, потому что их нельзя смешивать с производством лекарственных средств.
Так что ждем массовой вакцинации. Кстати, не только в России она будет массовой. Начинается с воскресенья вот сегодняшнего дня массовая вакцинация в Европе. Ну, массовая, насколько это сейчас возможно, с учетом тех мощностей, которые производят вакцину. Не вся, правда, Европа, Финляндия не торопится. Финны планируют начать вакцинацию уже после Нового года. Дабы дать людям спокойную возможность попить шампанского, поскольку известно, что за 3 дня до вакцинации, 3 дня после вакцинации алкоголь употреблять точно нельзя. Так что тут как бы так перед Новым годом...
Нужно как-то взвесить приоритеты.
Да.
Свои.
Да,
да. Да, кстати, вот мы не обратили внимания, но я думаю, в новостях на радио «Спутник» обратили внимание, что первую вакцину от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина. В доме престарелых привили в Германии.
Ну, там, да, в Германии главный...
Ну, там начали с 80+.
Да, там главный приоритет сейчас вакцинации – это медработники и, собственно, постояльцы домов престарелых, потому что, ну, как бы зона риска, что называется.
И, судя по всему, это действительно все добровольная история, даже если мы берем дома престарелых, где, скорее всего, некоторые постояльцы, наверное, даже и не могут дать какого-то определенного ответа по вакцине, ну, в силу возраста. Мы понимаем, да, что не все в порядке уже бывает с мышлением.
У кого-то уже деменция.
Да, тем не менее, 40 человек из 59 постояльцев вот в этом доме престарелых, где привили 101-летнюю женщину, согласились на прививку.
Ну, там да, за многих, я так понимаю, будут в том числе родственники решать. Но я вот помню, что по весне, когда тема коронавируса стала очень актуальной и по всему миру практически, да, были объявлены локдауны, не говорю, что по всему, но практически. Так вот, тогда во всех странах мира дома престарелых оказались просто, ну как это, чумными домами. Потому что все равно это скученность, все равно они там все друг перед дружкой, и просто на карантин закрывали прям вот целиком целыми домами, потому что стоило это заболеть одному, и, в общем, пошло-поехало, понеслось дальше.
Через небольшую паузу мы отправляемся к еще одной новости. В ближайшие 3 года российские регионы получат больше 172 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Средства выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование позволит регионам создать современную качественную дорожную инфраструктуру с интеллектуальными транспортными системами. По крайней мере, на это надеется в правительстве. И вот эти интеллектуальные транспортные системы необходимы для автоматизации процесса управления трафиком, чтобы вовремя регулировать, да, там, с теми же светофорами. Там, в час пик они с одной частотой переключаются, в часы, когда дороги пустые, они переключаются с другой частотой. Но при всем при том, что вот эта сумма 172 миллиарда рублей звучит очень так внушающе, на самом деле это капля в море, считает руководитель Федерации автовладельцев России Максим Ядрышов.
Все зависит в первую очередь от финансирования, потому что сейчас в регионах наблюдается такое серьезное недофинансирование дорог, и регионы не только не могут строить новые дороги, но иногда и не хватает денег, чтобы содержать уже построенные дороги. Из-за этого, ну, качество наших дорог, оно не всегда радует и не всегда удовлетворительно. Ну, если говорить о сумме 170 миллиардов рублей, то на самом деле это не повлияет кардинальным образом на ситуацию на региональных дорогах, потому что этих денег действительно недостаточно, чтобы дороги привести хотя бы в нормативное состояние.
Но так или иначе, вот благодаря вот этим международным мероприятиям, которые проводились в России, достаточно много было сделано вот в плане строительства и ремонта дорог. Перед Олимпиадой в Сочи появилась трасса Дон. Да, она платная, но она скоростная. Там же действительно можно 150 держать совершенно спокойно. Правда, меня, честно говоря, на такой скорости укачивает. 148 мой потолок.
Замеряла.
Да. Как раз именно на этой трассе я замерял. Когда потом к чемпионату мира по футболу тоже, ведь очень много дорог было сделано, ведь специально стадионы разбросали по всей стране. В результате Калининградская область была там недавно, прекрасные дороги сделали. Ну вот по М5 на Самару пока еще не ездила. Но работы там велись очень серьезные.
Знаешь,
я как-то раз попала.
Ведь я ездил, получается, как раз-таки на матч в Казани, и, наверное, мы ехали по М7.
Семерку еще раньше сделали. Семерку сделали года на 2 раньше к Универсиаде, которая проходила в Казани. Это я тебе точно говорю, потому что я ездила на Оренбург, поехала в Оренбург по пятерке, и просто встряла с этим ремонтом дорог, которые ремонтировали к чемпионату. И назад я предпочла сделать крюк 100 километров, но пошла через Казань, потому что Казанская трасса уже была отремонтирована. И по ней я действительно значительно быстрее
доехала. Видишь, это мы все говорим о федеральных трассах. Здесь-то деньги выделили регионам, то есть речь пойдет о региональных дорогах, а вот с ними уже действительно существует проблема, когда ты едешь даже по ровным федеральным и сворачиваешь вправо-влево, а потом еще въезжаешь там в какой-то бедный район, это вообще как бы для меня удивление, что даже внутри одного региона, даже в зависимости от района может разниться дорожное полотно. Причем оно четко ухудшается после знака «конец района».
Это ладно в послезнака. У нас вот как раз под Оренбургом там, значит, граница двух районов. Оренбургского района и Переволоцкого района. Оренбургский, будучи как бы там, ну, более крупным, да, более финансированным, вот ровно до вот этого вот пограничных вот этих стел, где заканчивается один район и начинается другой, прям вот видно граница. Вот здесь был один район, прям вот дорога гладенькая. Дальше граница, и пошел другой район, и там уже просто выбоина на выбоине.
Но вот эти процессы как-то следует наладить, чтобы одна и та же дорога, но в разных районах, она была единого качества. Да, и помимо выделения денег, надо действительно как-то вот эти процессы переформатировать.
Контролировать.
Спасибо большое. Говорим Дарье Чередник.
И спасибо, говорим Никите Воронкову.
Оставайтесь с нами.